Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что сегодня у нас в гостях священник Александр Валахань, настоятель прихода святой благоверной княгини Анны Новгородской в Тронхейме. Говорим про Норвегию, про православие и христианство в целом в Норвегии, и про то, как там живут люди, перемещаются. Вот отец Александр интересно рассказывал о том, что как наши эмигранты через Норвегию, дальше в Европу, кто-то оседал в Норвегии, перемещались после революции. Я подумал, что путей-то на самом деле действительно много было. Мы привыкли, что в основном это какие-то южные пути отхода из России через Крым, через Грузию, через Константинополь, туда дальше уже в Европу. Все мы как-то привыкли к этому пути. А вот были еще и северные, которые были, наверное, с климатической точки зрения, с точки зрения перемещения между городами, гораздо сложнее, но выбирать, наверное, не приходилось.
Это верно. Но я бы отметил еще то, что нам известен из исторических хроник тот путь, который назывался «Путь из варяг в греки». И вообще можно можно говорить о том, что издавна существовали связи между Древней Русью и Скандинавией, когда можно было достоверно установлено, что четыре норвежских конунга, они пребывали на Руси, в том числе Олаф I Тригвасон, который является основателем города Тронхейма в 997 году, и Олаф II Харальдсон, Олаф Святой. И в этом отношении у нас немало связующего, помимо той частички общей границы, которая в районе города Киркенесса, где Мурманская область. И, думается, не случайно, может быть, тот путь для эмигрантов времен гражданской войны столетней давности оказался вполне приемлемым и путем в каком-то смысле...
Каким-то уже проторенным уже когда-то.
Да.
Но мало кто об этом тогда задумывался, главное было идти.
Да, там, надо сказать, если коснуться истории уже церковной, святой преподобный Трифон Печенский, он на той части, которая сейчас разделена границей, а тогда не была, он проповедовал и крестил саамов, лопарей, и так и именуется просветителем саамов или лопарей. Сохранилось в городке Нейден на севере, это недалеко от Киркенесса, им самим построенная часовня в честь святого Георгия Победоносца, где иногда совершаются богослужения. И вот преподобный Трифон, по сути, является тем русским святым, который относится и к истории Руси, России, русской церкви, и к истории норвежской земли, ее христианской истории. Но мы, конечно, в большей степени говорим об Олафе, короле Норвегии, Олафе Святом, который считается вот объединителем страны, можно сказать, выдающимся государственным деятелем и крестителем страны. И Олаф Святой свое служение вот государственное совершал, конечно, по всей Норвегии, но город Тронхейм, тогда он именовался Нидарос, когда был основан Олафом I Тригвасоном, этот город становится столицей Норвегии, и впоследствии, когда Олаф Святой, Олаф Харальдсон погибнет в битве при Стиклестаде в 1030 году, 29 июля, то этот город станет его, по сути, домом, и Олаф будет именоваться вечным королем Норвегии.
Как вы хорошо знаете историю.
Ну, тем, что проживаю долго, обязан, думается...
Я, знаете, далеко не всегда. Бывает, общаешься с людьми, которые годами живут в какой-то другой стране, приезжаешь к ним, а они тебе и рассказать-то ничего не могут.
Да, ну, такое тоже случается нередко, согласен. Но просто когда для тебя люди, где ты проживаешь, становятся уже не посторонними, хоть, может быть, и не совсем друзьями, то при отношении...
Ну, кто-то, наверное, друзьями.
Это верно. Надо отметить, вообще мы похожи часто, ну, я имею в виду русские, среднестатистические, как и норвежцы, есть немало сходства внешнего даже, где нас поначалу тоже принимали за норвежцев вполне, чисто по внешнему виду. И дальше, узнавая друг друга, ты видишь немало общего. И в истории, как она была, и к этому можно отнести, кстати, слова короля Норвегии, которую он произносит в дни юбилейных торжеств в Киркенессе в связи с годовщиной освобождения Северной Норвегии советскими войсками в 1944 году, что Норвегия и Россия – это те две страны, немногие в Европе, которые никогда не воевали друг с другом. И это важно ценить, сохранять. И вот такой посыл позитивный, он вполне дает... как бы указывает свет в конце тоннеля, который иногда, может быть, этот тоннель отношений немножко бывает и омрачает их.
Со шведами воевали, с финнами совсем, ну, такой, знаете, уж многовековой истории совсем недавно, получается, воевали. А вообще к норвежцам как относятся? Не просто к русским, а к иностранцам, которые живут по соседству, почему-то в их стране.
Ну, Норвегия, она является европейской страной, и в этом отношении многие принципы, в том числе отношения к мигрантам, особенно когда они являются беженцами из районов, где проходит война, сложные обстоятельства, то в этом смысле это гостеприимный дом, хотя эта политика, она претерпевает тоже корректировки, изменения в зависимости от того, как развивается ситуация. К России, у Норвегии, к русским, ну, мы знаем из разных источников информации, да, что на высшем политическом уровне, конечно, и Норвегия, являясь страной НАТО, она, конечно, имеет свою специфику.
Но мы об этом не говорим. Это все-таки на уровне простых людей, согласен. Что важнее куда. А оно вот... не играет никакой роли. Вот видите, скорее, какой вопрос.
Это верно.
Вот если мы посмотрим среднестатистического француза, возьмем, у него будет достаточно неприятное отношение к людям, которые приезжают во Францию. Что есть, то есть. Если мы возьмем итальянцев, да. У них с точностью наоборот. Они открытые, гостеприимные. И так вот любой европейский народ можно изучить вот по такому отношению к тем, кто приезжает. Понятно, что на государственном уровне, например, Норвегия показывает политику толерантности по отношению к мигрантам. На бытовом уровне все по-разному. У нас же тоже очень, с точки зрения законодательства, страна толерантна к тем, кто приезжает. Да, на бытовом уровне мы очень по-разному встречаем очень разные отношения. А вот простые норвежцы в маленьких городах, вот как они реагируют на русского священника?
Простые норвежцы в маленьких городах, особенно если они в Северной Норвегии, очень положительно относятся к русским в большой степени. Это объясняет и в том числе освобождением со стороны, ну, тогда Советского Союза, Северной Норвегии. В принципе, я могу свидетельствовать, я бывал в разных, почти во всех регионах Норвегии, от севера до юга, от запада и востока, то люди в целом относятся положительно и к тем, кто рядом с ним проживает. И это не только на уровне государства, что вы верно отмечаете. Ну, понятно, что это люди северные, норманы, северные люди.
Они очень эмоциональные.
Они, да, более сдержаны, чем те же итальянцы, может быть, испанцы или греки. Но при этом доброжелательность я бы отметил однозначно в отношении к человеку. Это не предполагает прямо полной открытости, распахнутости души, чтобы так сразу вступить в какие-то доверительные отношения, разговор, беседу. Но, тем не менее, я бы отметил доброжелательность. И это то, что я отметил и в первые годы, и сейчас мог бы подтвердить уже спустя многие годы проживания в Норвегии. Это очень отрадно. Нам много содействует. Вообще в Норвегии существует система, где государство поддерживает все религиозные объединения и финансово поддерживает на равных основаниях церковь лютеранской, норвежской. И это тоже показатель отношения. Вот, казалось бы, посторонним, независимо от их веры, от их религиозной принадлежности. Так что здесь я...
А вы при этом гражданин Норвегии?
Да, с недавнего времени. С недавнего времени гражданин Норвегии. И вообще, вот я когда рассуждаю про скандинавские страны, при том, что, конечно, можно отметить, может быть, большую теплохладность, некое такое прохладное отношение к вопросам веры, как бы отодвигание этого измерения за горизонт своего сознания в некую область агностики, или как бы это иначе еще можно назвать. Но для нас флаги вот скандинавских стран, они до сих пор пока еще несут на себе знамя креста. Какой-то, может быть, знак или символ надежды на возможное сохранение главных ценностей жизни, смысловых, смыслообразующих. Поэтому многое я бы отметил как положительное вот в чертах народа норвежского. И это отражается на жизни и тех иностранцев, которые в Норвегии эмигранты, новые или ранние. Кстати, здесь, может быть, стоило при случае упомянуть, когда первый русский приход возникает в Норвегии, потому что первые...
Да, кстати говоря, спасибо, что напомнили.
Да, но это, поскольку, может быть, тоже для большинства такой страницей неизвестной в истории развития православия в Норвегии. Вот я упоминал тех эмигрантов, которые в ходе гражданской войны вынуждены переселиться как беженцы из России через порты Мурманска-Архангельска на территорию Норвегии. А первый приход, он возникает в Осло в начале 30-х годов. 20 века в честь святителя Николая. Но впоследствии этот приход оказывается уже не в юрисдикции Русской Православной Церкви. И в новейшей истории возникает приход, тот вышеупомянутый, в честь святой равноапостольной княгини Ольги в Осло в 1996 году, в декабре. То есть, по сути, на пороге 97-го года. Для меня это во многом символично. Почему? Потому что я уже упоминал, что город Тронхейм был основан в 997 году Олафом Тригвассоном, когда он, первый Олаф, активно предпринял попытки христианизации Норвегии. И в каком-то смысле можно было говорить о таком юбилее, совпадении или несовпадении, но однозначно, когда наш первый русский приход на истории Норвегии возникает тысячи лет спустя, вот такой интенсивной христианизации, крещения Норвегии Олафом Тригвассоном, совершаемым Олафом Тригвассоном, и основание города Тронхейма. А у нас вот в Тронхейме мы на месте гибели Олафа II, Харальдсона, так вот божьим промыслом сложилось, мы осветили небольшой, правда, деревянный, но увенчанный русским куполом с крестом храм на месте гибели Олафа. И это было в 2014 году, тысяча лет спустя, когда Олаф Харальдсон, второй святой, он принял
святой крещение. Святой для нас.
Да.
Здесь... Это же святые неразделенных церквей еще.
Верно. Можно говорить об этом достаточно смело, об этом говорят многие из тех, кто является исследователем жизни, жития Олафа Норвежского, Харальдсона. Кто об этом пишет, размышляет, узнает. И вот этот храм, который мы установили на поле месте гибели святого Олафа, он именно в честь святого Олафа Норвежского. И мы там совершаем божественную литургию регулярно. Туда стекаются паломники, как сам Тронхейм и Стиклестад. Вот в средние века они являлись центрами паломничества в Северной Европе, куда пролегали пути паломнические, как по суше, то есть через саму Норвегию, Осло, Хамар и дальше через скандинавские горы в Тронхейме, Стиклестад, или же со стороны Швеции тоже через скандинавские горы. И, надо сказать, эта традиция, на удивление для меня, потому что страна лютеранская преимущественно, она опять возрождается и поддерживается государством. И в 2010 году, если не ошибаюсь, Совет Европы по культуре, по-моему, он признал этот путь, паломнический путь, он признал культурной ценностью, достоянием, которое будет получать поддержку вот со стороны этого Совета Европы. И это востребовано сегодня.
А много ли мы знаем древних норвежских святых, которые являются общими для нас?
Многие называют именно Олафа Норвежского как, по крайней мере, основного, кого можно назвать. Ведь 1030 год, год его гибели, это год до раскола, который претерпел
за 20 лет, за
христианский мир. Да. И в этом отношении называют еще Халварда, который является небесным покровителем, он же отражен на гербе города Осло, и называют также святую Суниву, которая являлась ирландской принцессой. И незадолго до Олафа Святого, в силу нестроения в ее стране, в Ирландии, она направляет свой путь к Норвегии, где оказывается на острове Селье. Это, условно говоря, граница между Центральной и Северной Норвегией, куда тоже направлены паломнические пути. И там путь ее жизни завершается. И вот надо отметить, что из прихода в Норвегию, в том числе из нашего, туда совершаются паломничества. Ее день памяти 8 июля. А День памяти Олафа Святого 29 июля.
Вот я смотрю, что он является еще и покровителем путешественников по Балтийскому морю.
Верно, да. Вообще удивительно, впоследствии после смерти Олафа за те столетия до времен реформации, если я не ошибаюсь, до 400 храмов строится на территории Скандинавии в честь святого Олафа. И, по сути, он, Олаф, храмы в его честь, они занимали третье, а порой второе место против, после храмов в честь Богородицы и апостола Петра.
На севере именно.
Да.
В Северной Европе.
В Северной Европе.
Кстати говоря, святой Олаф является, оказывается, вообще последним по времени западным святым, который почитается на Востоке в православии, как святой благоверный Олаф II Харальдсон, король Норвегии, креститель и просветитель норвежцев. И вот что важно, в России в его имя были освящены храмы в Новгороде, Старой Ладоге. Ну вот, в Новгороде, Старой Ладоге, да.
Совершенно верно. Там же совершались некоторые чудеса в Великом Новгороде впоследствии, когда был масштабный пожар, и там был храм в честь святого Олафа, или именуемая такая варяжская божница, церковь, то как раз с иконой святого Олафа, с молитвами удалось остановить эту линию огня. Ну и были и другие, конечно, чудеса. А в Северной Европе, и думается, после Скандинавии, Британия занимает следующее место, потому что епископ, который был в тот момент, в момент гибели Олафа, в недораздумании, да, Гримкель, он был выходцем из Англии. Олаф, когда сам крестился в 1014 году и впоследствии прибывает в Норвегию, он был, кстати, младшим современником нашего князя, равноправного князя Владимира.
Да, он, собственно говоря, родился еще при жизни Владимира. Владимиру оставалось жить еще 20 лет целых. Ну, уже после крещения Руси.
Да, вообще их много связывало. Как я говорил, Олаф I Тригвасон, он тоже был при, он был при дворе и в дружине князя Владимира.
Ну, он в Новгороде бывал,
и,
да,
и в Старой Ладоге. Новгороде. И в этом отношении связь была тесна. И Олаф II, Харальдсон Святой, когда отправится после вынужденного бегства из Норвегии вновь незадолго до своей кончины в Норвегию, он своего сына Магнуса оставит уже у княгини Анны Новгородской, Ярослава Мудрого, оставит в Новгороде, где впоследствии Магнус оттуда и будет призван на норвежскую землю и станет королем ее с прозвищем Магнус Добрый.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что священник Александр Валахань, настоятель прихода святой благоверной княгини Анны Новгородской в Тронхейме в Норвегии, гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Так, чуть-чуть градус снижаем. Все-таки очень хотелось бы, у нас не так много времени осталось, поговорить. Мы начали разговор о том, как вы передвигаетесь по Норвегии. Инфраструктура вся транспортная, она как устроена? Вот вам, если из Тронхейма в Трамсе надо, вы летите на самолете, есть прямой рейс Тронхейм-Трамсе.
Да, совершенно верно. Вообще в Норвегии очень развито это авиасообщение. Ну, в силу того как раз, что территория вот побережья, она изрезана
фьордами,
глубокими фьордами, живописными. И, ну, через многие из них есть мосты, существует паромная переправа, существуют тоннели даже в морском дне.
Говорят, это безумно красиво все это смотрится.
Да, это очень впечатляет. Это действительно становится, как писал один из священников, русский побывавший в Норвегии, что, похоже, атеиста, который не верит в существование Бога, я пригласил бы посетить Норвегию, чтобы он, восторгаясь этой дивной красотой, пришел к мысли о Творце. Но я готов сказать, что таких мест немало и в самой России, конечно же, живописных, где может сердце откликнуться.
Но страна фьордов – это только Норвегия.
Это действительно изобилует фьордами страна, и я могу сказать, что железнодорожное сообщение, оно не доходит до Тромсе, город, который мы вспоминали.
Оно развито вообще же? Я никогда не слышал про железные дороги Норвегии просто.
Оно развито, оно охватывает, ну, по крайней мере, ту часть страны, центральную Норвегию и западную, южную, восточную, дальше уже за пределы города Буду, который еще далеко, сотни километров не доходит до Тромсе. Дальше железнодорожное сообщение уже не существует, исключая из Нарвика в сторону Швеции есть железная дорога. И поэтому, конечно, самолет оказывается, особенно при частых таких богослужебных поездках, оказывается способом быстрее добраться на место с меньшими нагрузками, перегрузками, с тем, чтобы более полноценно совершать свое служение, которое состоит как раз в совершении таинств, богослужений, в общении с людьми, в поддержке. Так что здесь чаще самолет на дальние расстояния, как тем более на Шпицберген, хотя иногда это и автобус.
И туда приходится.
Там существует приход в честь Успения Пресвятой Богородицы, но там нет постоянного священника. Мне при вот этих 10 городах центральной и северной Норвегии на Шпицберген трудно осуществлять поездки дополнительно.
А как выглядит здание храма вашего в Тронхейме?
Мы арендуем храм вообще во многих наших городах. Приходы арендуют Европы, храмы, да. Хотя вот по ходу развития церковной жизни некоторые приходы могут брать займ, ипотеку и покупать отдельные помещения. Но в Осло храм арендуется, нами храм тоже арендуется. В Тронхейме это старая деревянная церковь, ей чуть более 300 лет.
Ничего себе.
Да, в самом центре города. Она очень напоминает русскую по своему виду, но единственное, что увенчивается таким остроконечным уходящим в небо шпилем, который можно сравнить со шпилем, например, Петропавловской, в Петропавловской крепости, на храме Петропавловской крепости в Петербурге. И очень уютный храм, деревянные бревна, прямо почти как в русском храме ощущение. А вот в Стеклестаде у нас действительно свой, хоть и маленький, храм, где регулярно совершается литургия.
А, вижу, да. Тут даже, наверное, не с Петропавловской крепостью это можно сравнить. Мне кажется, это...
В пропорциональном отношении.
Ну, пропорционально. Очень, кстати, пропорционально. Да. Красивое здание. Если кто-то заинтересуется, дорогие друзья, зайдите, посмотрите в интернете, наберите храм святой княгини Анны Новгородской в Тронхейме. А прихожане норвежцы у вас есть в Тронхейме?
Да, у нас их хоть и немного, но эти прихожане, особенно та часть, кто молодые из них, всерьез интересуются православием и пришли к вере в силу, ну, и определенного жизненного пути и именно глубокого интереса к вопросам о смысле жизни, об истине. И это меня просто наполняет надеждой, что, возможно, и дальнейшее такое развитие православной миссии, которая отмечается во всех городах Норвегии, по крайней мере, я доподлинно знаю немало историй таких, в приходе города Осло, где норвежцы, которые соприкасались с русской или православной культурой, с греческой или в силу рода деятельности, кто-то является преподавателем, профессором русского языка в университете Осло, кто-то еще иным образом соприкоснулся с православными странами и верой. Вот люди приходили в силу этого знакомства с верой, чему мы тоже в меру сил стараемся содействовать, давая ли там интервью, осуществляя ли свое служение зримым образом. Мы стараемся довольно часто совершать крестные ходы, выходя на улицу. И это поскольку...
Для Европы-то это интересно, такая частая история с шествиями.
Да, наш это верно. Это верно. Но вот это становится тоже таким зримым знаком присутствия, как и День Святого Олафа, короля норвежского, 29 июля, который, к слову, примыкает к Дню памяти князя Владимира, равноапостольно 28 июля, креститель Руси. И мы совершаем вот эти самые крестные ходы и служения и в самом Тронхейме 28 и в Стеклестаде 29 июля, делая вот таким зримым свое присутствие. Для норвежцев, для тех, кто православные эмигранты.
Сколько у вас человек так в среднем на воскресной литургии?
От 50 до 100 человек, в зависимости от времени года.
Это очень неплохо.
Очень неплохо, и надо сказать, у нас же...
А сколько из них норвежцев?
Ну, норвежцев процент небольшой. Я бы сказал, из этого числа людей 5, 7, 8, 10 человек.
Порой. То есть можно представить, что отца Климента в Осло еще больше?
Да, думается точно, потому что в Осло наш приход самый многочисленный.
Ну, там сотрудники дипмиссии, торговые представители, бизнес.
Я бы, упоминая их, сказал бы о той большой части наших эмигрантов, которые, да, не относятся к этим структурам, но из них, я знаю, да, из посольства приходят на богослужение. Но многие наши – это те, кто вполне в других секторах задействованы, вот экономики или же другое, творческие работники, кто-то совершает, вот, кто-то получил работу и как музыкант, исполнитель. Таких очень много, кстати, в Норвегии, наших российских, русских вот музыкантов. И отрадно,
что... А в какой музыкальной сфере они там?
Ну, кто-то получает работу, как, например, органист. Кто-то как музыкант в школе ведет уроки музыки, кто-то при, вот в Осло, по крайней мере, я знал, там либо в опере, либо в другом таком театре каком-то тоже может получить человек работу.
Ну, неожиданно.
А так наших больше специалистов в сфере, конечно, науки, будь это математика или то, что связано с морскими исследованиями, в том самом Тромсе, я знаю, немало из числа наших прихожан, врачи есть, то есть высококвалифицированные специалисты, они востребованы, конечно.
А какой у вас самый дальний, самый отдаленный от цивилизации приход?
Ну, Норвегия, надо сказать честно, она, конечно, очень в этом отношении цивилизованная страна, то есть,
ну, да,
где
понятно,
многое устроено.
Естественно.
При этом, когда ты едешь, смотришь со стороны, тебе порой трудно поверить, что там сейчас за этой горой очередной будет вполне благоустроенное поселение. Но самый дальний приход – это именно за Тромсе, туда дальше, в сторону России. Это город Альта, регион Финнмарк, и там это мой самый дальний приход, община. Да, туда приходится после Тромсе, где я совершаю обычно служение в одни выходные, сначала в Тромсе в субботу, и дальше уже на автобусе при двух паромных переправах за 6,5 часов добираюсь до Альты под уже глубоким вечером, и на следующий день тоже совершаю литургию, и возвращаюсь обратно, часто через Осло, потому что прямого рейса нет.
Но там все цивилизовано.
Да, интернет, все цивилизовано. И эту цивилизацию дополняет такое частое на севере, особенно зимой, северное сияние, что является тоже таким каким-то знаком радостным.
Ну, это уже совсем действительно граница России, как я понимаю.
Ну, не совсем, но почти в ту сторону. Mm-hmm. Нет, еще есть дальше несколько регионов и городов. И Киркенес – это самый крайний город, куда где совершают свое служение в приходе преподобного Трифона Печенского священники и духовенство из Мурманской епархии, митрополии, где сам митрополит Мурманский и прежний, и нынешний владыка приезжают в Киркенес.
Ну, там 7 километров до границы всего.
Там близко. Да, поэтому, конечно, это целесообразнее оттуда совершать служение.
Вас семья видит при таком графике?
Согласен, график очень насыщенный, и порой получалось, что действительно редко удавалось проводить время, по крайней мере, выходные, потому что для священника именно выходные дни являются основным временем рабочим, и потому получалось некое расхождение. Ну, я часто совершаю, поскольку моя матушка Ольга, она является при этом регентом нашего приходского хора, то многие поездки вместе совершаем, потому что в отдаленных и малых, особенно городах, общинах нету даже хоть одного человека, который мог бы петь. Поэтому мы часто вот так составом таким совершаем вот эту богослужебную поездку, чтобы полноценное служение совершить.
В Россию удается приезжать?
Да, и с радостью.
Или на Украину?
И на Украине у меня родители проживают до сих пор там, именно в западной части, во Львове, и они ко мне приезжают. Сейчас, в последнее время, я реже на Украине, чаще в России. И часто это в контексте или паломнической поездки по святыням России, когда с группой мы совершаем норвежской или совместно, часто из калининградской епархии, и в контексте вот рождественских чтений в Москве или других каких-то образовательных или же связанных с церковными событиями.
А ваши прихожане норвежцы интересуются российской действительностью, там, историей? А интересно ли им сюда приехать или приезжать с вами?
Могу подтвердить, интерес возрастающий. Я даже скажу не только о прихожанах, те норвежцы, которые хоть чуть-чуть начинают интересоваться историей и особенно культурой России. И если они совершают хоть одну поездку, они возвращаются с положительными, очень сильными впечатлениями. Они вообще поражаются, что Россия – это настолько богатая вот в культурном отношении страна и вообще развитая во многом, во многих отношениях. И это становится стимулом для дальнейших поездок. Норвежцы и сейчас, я знаю, немало тех, кто собирается вот и в ближайшее время из нашего прихода в Тронхейме совершить поездку летом ближайшим в Россию с тем, чтобы... Вот из числа тех молодых норвежцев, которые приходят к православию сейчас. Это очень отрадно, хоть это и не такое массовое явление, надо отметить. Мы, кстати, богослужение с мыслью о норвежцах совершаем на двух языках, на церковно-славянском и на норвежском. У нас вообще приходы, где православные сербы, румыны, греки, потому что наш приход в Тронхейме, он, по сути, единственный, где вот есть постоянно проживающий православный священник.
То есть я так понимаю, что среди вот этого большого количества разнонациональных людей, основной язык общения у вас английский.
Для тех, кто проживает в Норвегии постоянно, то они уже владеют норвежским языком, мы на нем общаемся. Но те, кто прибывает недавно, как сейчас у нас даже появились вот православные арабы, сирийцы.
Ничего себе, так далеко.
С ними мы говорим на английском, да. Или же греки, которые недавно приехали. С ними мы тоже говорим на английском языке. И вообще меня это очень радует. Проживаешь вот подлинно, как вы уже мы упоминали из Священного Писания, мысль, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, все во всем Христос. Я это проживаю особенно остро и благодатно вот в силу такой наполненности нашего прихода.
А вы можете отслужить службу от и до литургию на норвежском?
Да, и мы это совершали неоднократно, особенно в рамках дня празднования святого Олафа Норвежского, особенно в Стиклестаде, куда стекается множество паломников.
Спасибо вам большое, наше время, к сожалению, уже закончилось, но это так интересно, вы когда в следующий раз приедете, не забывайте про нас, приходите. Спасибо большое, священник Спасибо. Александр Влахань, настоятель прихода святой благоверной княгини Анны Новгородской в Тронхейме, в Норвегии, был гостем программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Я Алексей Пичугин. Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».